Братья и сестры, я хочу обратиться к вам с одной просьбой, чтобы вы молились действительно о том, как мы пели, о присутствии Божьем сегодня. С годами, со временем я все больше понимаю истинность слов Писания, что женщина все-таки немощнейший сосуд. И это правда. Это последние дни нашей поездки, и силы человеческие слабеют. Но если он здесь, то тогда забываешь о силах человеческих в надежде на силы того, у кого эти силы никогда не иссякают. И потому я прошу, у кого будет на сердце, во время нашей беседы молитесь о том, чтобы Господь говорил, а не эти уста человеческие. Дорогие братья и сестры, всегда, но особенно в продолжении этой поездки, я, подходя к микрофону, говорю: друзья мои, я не проповедница, я не евангелистка, и тем более не теолог, и не богослов. И если Бог дает такую возможность и побуждает делать это, то только потому, что Он доверил мне служение душепопечения. Я думаю, вы знаете, что это такое, и это для вас не новость. Душепопечитель – это врач для души. И я благодарю Господа и за служение телесного врача, которому были отданы 10 лет жизни, а теперь за 15 лет этого служения. И потому, если о чем-то говорю, друзья, то только потому, что приходят люди на душепопечительские беседы с израненными, избитыми, измученными душами и рассказывают о проблемах, проблемах, проблемах. Трудно поверить, но вы и мы, народ Божий, имеем их более чем достаточно. И вот эти проблемы собираю я, слушая, думаю, анализирую, молюсь. И потом то, что вы и подобное вам приносят мне, я отдаю вам. Я отпускаю по водам тот хлеб, который получаю от сестер и братьев во Христе, которая приходит тогда, когда им трудно. Одна из тем, которая очень ранит мое собственное сердце всегда, друзья, где бы я ни была, кроме других, а их так много. Проблемы с детьми, проблемы в супружеской жизни, проблемы в семейной жизни, проблемы во взаимоотношениях христиан, проблемы, связанные с грехом, духовное бессилие и. Их так много. Но одна из проблем, которая особенно мне тяжело всегда слышать, и которая заставляет душу и сердце кричать: «Господи, доколе же?» является, думаете, какая проблема? И это будет и сегодняшней темой нашего, я вам скажу, душепопечительского разговора. Но я буду говорить, а вы будете думать и наверняка соглашаться со многим тем, что сегодня услышите. Итак, тема нашей душепопечительской беседы является: Господь прекращает войны. Вы скажете: ну, как это так, странная тема. Нет, она не странная, друзья, она очень и очень злободневная. Войны между людьми во все века являлись ужасной действительностью. Во все века. В наши времена, когда живем мы с вами, мы слышали, постарше, слышали о войне во Вьетнаме, да? Потом война в Афганистане, потом война здесь у вас в Чечне, потом войны, которые ведутся в ваших республиках непоколебимого, но рухнувшегося и распавшегося, как карточный домик Советского Союза. Сколько войн сейчас между людьми в этой бывшей нашей стране, Советском Союзе, правда? Вы слышите и ужасаетесь. А теперь, увы, так и не закончившаяся в действительности война в Ираке, войны. Это страшно. Но еще страшнее – войны в жизнях и судьбах человеческих. Войны, которые мы переживаем в нашей человеческой жизни. В жизни каждого человека бывают такие темные промежутки, когда все внутри бушует, волнуется, возмущается, когда войны проходят внутри нас. Знакомо вам это? О, если бы только внутри отдельного человека, каждого из нас. Войны проходят между конфессиями, христианскими, не какими-то другими. Войны проходят между понятиями. Войны проходят между братом и сестрой, посещающей одну и ту же общину. Войны происходят в семейной жизни, когда муж внутренне воюет против жены, а жена воюет против мужа. Иногда это явно, иногда это, если так можно выразиться, холодная война, выражающаяся в напряженных, тяжелых отношениях тех, кто, казалось бы, является друг другу самыми близкими людьми. Войны в семьях, они потрясают. Если вы знали, друзья, сколько раз на душепопечение приходят молодые люди, дочери и сыновья, и говорят: «Я не могу дождаться, когда мне исполнится 18 лет. Почему? Я хочу уйти из дома». Почему? Да потому что в нашей семье непрерывно идет война. Папа воюет с мамой. Мама отвечает ему тем же. Они не могут понять нас, и мы внутренне воюем против наших родителей. О, если бы вы знали, эта холодная война длится уже годами. И потому я не могу дождаться, когда мне исполнится 18 лет, и я уйду из дома, или когда я выйду замуж, и наконец-то покину эти опостылевшие мне стены. Стены? Дома, в котором ты вырос? Да, друзья. Вот эти войны внутри нас, в семьях наши, делают родные четыре стены постылыми. И стонет молодежь, стонут родители. Не может найти понимания и согласия теща и зять, невестка и ее свекровь. Не могут понять друг друга. И это медленное, изматывающее, часто годами продолжающаяся война испепеляет души. О, если бы людей мира, души детей Божьих, души христиан. Дорогие братья и сестры, куда мы без Слова Божьего? И чтобы это Слово Божие подтвердило то, что я говорю, я взяла симфонию и нашла место Писания. Давайте мы его вместе прочтем, и мы можем сказать: «Да, Господь». О, как мы можем воевать друг против друга, мы, народ Божий. В книге пророка Исаии, глава 2, 4 стих, Господь Бог, устами пророка Исаии, обращаясь к своему народу, народу Божьему, живущему где? В Иудее, Иерусалиме, говорит, казалось бы, потрясающие слова. Глава 2 пророка Исаии, 4 стих. «И будет Он, Бог, судить народы и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О, дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем». Дорогие мои, если бы это слово было обращено к людям мира, все понятно, оно воюет. Но это слово обращено было к народу Божьему. И это слово теперь обращено к нам, христианам. И что говорится о том, мы куем мечи. Удивляться приходится, но это так. А Господь говорит, когда-нибудь вразумится народ мой, и перекуют мечи свои на орала. И не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Понимаете, почему эта тема? Господь прекращает войны. Господь укрощает войны, бушующие здесь, внутри нас. Это страшные войны, когда они происходят вот здесь, в нашем сердце. На полях наших сердечных ведутся такие сражения порой. Бывает такое, что нас вовлекают конфликты. И мы не можем явить света Божьего и отреагировать на вызов, брошенный к нам, и начинаем воевать против брата, против сестры. И нас вовлекают в конфликты, и мы порой становимся источниками конфликтов. О, сколько, если бы вы знали, в христианских церквах конфликтов. Ну, я думаю, я вам ничего нового не говорю, правда? Вы знаете, за 15 лет я уже не помню, сколько стран проехала, сколько городов посетила, на скольких собраниях разных общин, разных церквей, разных конфессий была. И когда заканчивались эти собрания, и люди шли на душепопечение, хотелось плакать. Я вам скажу, вот эта тема, война среди христиан, война внутри сердца, меня больше всего сокрушает. Потому что страшно видеть брата и сестру, сестру и сестру, брата и брата, служащего одному Богу, врагами. А приходят люди и говорят, я ненавижу эту сестру в нашей общине. Ох, у меня язык. Каждого заметит, по каждому пройдется. Ну и злословящая особа. Или, если вы знали, как мне неприятен этот брат. Друзья, я повторяю, я сейчас говорю как врач. А врачи говорят прямо. Когда дело идет о болезнях, симптомы называть надо своими именами. Иначе вы не поймете, что эта болезнь, может быть, есть у вас. Поэтому уж, пожалуйста, простите меня. И не обижайтесь, если я буду говорить очень прямо. Повторяю, вы узнаете этих людей. Мало того, вы знаете, что временами, порой, и в вас нет и нет, и возникнут эти мысли. Нет и нет, и поднимается военная волна. Нет и нет, звучит этот клич. Я больше так не могу, я ему все выскажу. И высказывает брат брату, и высказывает сестра сестре. Ну как? В каком духе, в каком тоне мы можем обличать? Часто задают вопросы, мы можем обличать? Можем. Но как? В какой момент? В каком духе? И в каком состоянии сердца? Сверху вниз, глядя на нашего противника, увы. Или снизу вверх, в кротости и смирении. А потом удивляемся, когда вот так обличаем, что брат и сестра не принимает. И война продолжается. Братья и сестры, если вы знали, впрочем, вы знаете, какие войны идут между конфессиями? Христианскими. Я не имею в виду какие-то другие вероучения, какие-то другие религии. Я говорю о христианских конфессиях, о христианских течениях. О, как христиане умеют унижать друг друга. Только потому, что относятся к разным конфессиям. Те, кто называет себя духовными и считают, что они имеют Духа Святого и водительство Духа Святого, могут с таким унижением и уничижением говорить о тех, кто, как им кажется, этого не имеют. Что? Эти? Ха! Да они вообще еще не достигли. Они младенцы и в младенческом состоянии остаются. Что они вообще могут понять о водительстве Духом Святым? Да им еще расти и расти. Вот мы, у нас столько пророчеств, столько откровений, столько видений. Бог нам говорит, у нас такая община. Самое лучшее, самое верное, самое правильное, самое. И почему-то при этом забывается, что в общине нет духовного роста, в этой самой. Нет духовного роста, годы проходят, а нет покаяния, нет страха Божьего, вражда между членами, подозрения, злословие. А мы спокойно говорим, у нас самое верное, самое правильное. Если так, то разве истина разделяет людей? Дорогие мои, с тех пор, как я езжу по разным церквам, в разных конфессиях, я не перестаю удивляться тому, какие искренние души, какие прекрасные христиане есть в любой христианской конфессии. И водительство Божие, и способность слышать голос Божий имеют те, о которых некоторые очень высоко думающие себе говорят. Эти, какое там у них водительство? Мне недавно пришлось говорить с лютеранином. Братья и сестры, я была потрясена. Там и близко нету никаких разговоров об откровениях, пророчествах, видениях. Я не против этого, если это от Бога. Но часто под Божьим проходит все. Даже там, где и близко Бога нет. А есть своя человеческая ревность. И мы говорим, не боясь устами своими, так говорит Господь. А если увидишь, что потом эта душа делает, как она живет, думаешь, Господь ли это говорил? Так вот, слушая этого лютеранина, я думала, тут и близко нет ничего из тех конфессий, которые особенно гордятся водительством. Но, братья и сестры, завтра у нас будет тема «Любите врагов ваших». Этот лютеранин напомнил мне место Писания из Нагорной проповеди. Вы же помните Евангелие Матфея, 5 глава, где говорится о том, если кто-то имеет против тебя, не ты имеешь против него, кто-то имеет против тебя, пойди и примирись с ним, а потом только приходи и приноси свой дар на жертвенник. Он меня научил. Но я об этом вам расскажу завтра. Но он меня потряс. Я сидела и думала, ой, если бы многие духовные. Скажу вам откровенно, я себя причисляла к таким. Я была такой, как я думала. И я имела многое, что имеют очень гордые собой духовные. Но пришло время, когда Господь показал мне все это ничто, Людмила, пред очами моими, если ты не имеешь любви. Вот это да. Да, ну в этом нет ничего удивительного. Смотрите, в первом послании, да, к Коринфянам, что мы читаем? Я просто своими словами процитирую. Если ты имеешь пророчество и откровение, и водительство, и имеешь всякую премудрость, говоришь языками, а любви не имеешь, то что? Таким был звучащий. Не больше. Все это при отсутствии любви в очах Божиих ноль. И вот когда я это познала, тогда я перестала гордиться тем, чем гордилась годами. А вы знаете, любовь, причем такую, что меня удивляло. Я видела у тех, у кого не было особых даров. Но они могли так любить, что я думала, как так можно? И глядя на них, я думала, вот истинное дитя Божие. Итак, как? конфессии воюют друг друга, унижая, топча. Вы знаете, одна мама на душепопечении мне сказала с такой печалью, что хотелось плакать. Она говорила: «Людмила, я родила 6 детей. Все они выношены в моей утробе. Всем я давала одно и то же. Они питались кровью моего тела. Они получали одно. Но если бы ты знала, как мне печально смотреть на то, как живут мои дети, в какой они вражде друг с другом. Ты знаешь, у меня такое впечатление, что они не родные братья и сестры, а они сводные. Но они мои. Я их всех люблю. Они мои дети, выношенные мною, в муках рожденные. Но когда я смотрю, что они как враги, у меня сердце обливается кровью. Дорогие мои братья и сестры, а мы? Разве мы не дети одного отца? Разве мы не носим имя того, который за баптиста, за пятидесятника, за методиста, за меннонита, за харизмата, за какие еще есть течения, их так много, пролил ту же самую кровь? И каково нашему небесному Отцу, когда Он смотрит на нас, на то, как мы враждуем, как мы унижаем друг друга? Не думайте, что я сейчас проповедую экуменизм. Нет. Я сейчас говорю только о христианских конфессиях. Только о тех, кто называется в общем одним именем христианин. Верят в одного Бога, поклоняются одному Христу и уверены, что водятся одним Духом Божиим, Духом Святым. То есть дети родные по духу. Но где это родство? Почему мы как сводные, как эта мама говорила? Почему мы можем так унижать друг друга? Почему мы так свысока можем смотреть друг на друга только потому, что я имею, а он нет? В конце концов, за кем последнее слово будет вечность? Мы ли судьями можем быть? Нам ли судить? Можем ли мы кого-то предписывать чуть ли не преисподней? Ха, они не будут спасены, слышала я. Можем ли мы, которые сами-то спасаемся по благодати, благодаря цене драгоценной крови Иисуса Христа, имеем мы на это право? И вы знаете, когда я слушаю на душепопечениях такие унизительные выражения о других, хочется плакать, хочется сказать: брат, и ты говоришь, что ты имеешь водительство Божие, и ты говоришь, что Христос в твоем сердце живет, а где тогда Христова любовь? Ну и что, что брат понимает в чем-то Слово Божие иначе? Дорогие мои, мы все люди. Истина, которой мы служим и думаем, что это единственная истина, она, в общем-то, относительная. Вот истина, в которую верит и проповедует брат этого течения, и вот истина, которую проповедую я. Истина. Я беру пока в кавычках. А между ними истина, единственно истинная, которая откроется нам всем с вами, независимо от течения, кто попадет туда, только вечности. И тогда последнее слово будет за тем, кто купил нас дорогою ценою. А что, если мы вдруг узнаем, что истина наша не так-то уж была истина? Что то и то мы понимали неправильно? Что мы утверждались сами и убеждали в других в том, что вовсе не истина, или что является половиной только истины? Что тогда, мои дорогие, когда мы увидим себя судьями наших братьев и сестер в того же Иисуса Христа? Вот это должно нас отрезвить, это должно нас заставить передумать наше отношение, наше поведение к другим христианским конфессиям, не таким, как мы, а как бывает. Мы, наша, Бог с нами, а те. Порой у нас не только нет просто снисхождения и понимания, ну что ж, брат понимает иначе. Нет, этого нам мало. Мы можем, встретившись с человеком другого течения, впадать в такой гнев, доказывая мою истину, что смотришь и думаешь, ну и истина, которая себя так доказывает, чуть ли не с пеной у рта, с покрасневшими и перекошенными лицами, я видела братьев спорящих. А смешно. Нужна елка или нет на Новый год? Где в Библии написано это или нет? На Пасху можно и нужно красить яйца или нет? Действительно, можно улыбнуться. Я была на собрании в день Рождества, в ночь Рождества, где вся ночь прошла в споре и в доказывании друг друга, каждого своей истины. Вот об этих вопросах, которые, простите, яйца-то выеденного не стоит, как у нас в России говорили. Как далеко мы можем зайти в доказывании нашей истины? И как далеко мы можем разойтись друг от друга, дети одного отца, дети, носящие одно и то же имя? Братья и сестры, не говорит ли это о том, что у нас, в наших христианских общинах, огромные проблемы? Давайте вспомним, когда появились названия в христианстве. В первом христианстве, в первоапостольской церкви, потом, чуть позже, когда вдруг появились названия «Я Полосов», «Я Петров», «Я Павлов», «А я Христов». Когда в церковь Христову вошли проблемы. Ну, не так у нас. И потому мы методисты, слава Богу, мы тогда будем такими методистами, каким был Весли. Да, он методы определил, написал, а потом сам в них разочаровался. Но извините, это был тот человек, который потом в смирении сказал, я был неправ, я учил неверно. И когда он смирился, когда он пошел к своему теологическому врагу и сказал, прости меня, брат, этого же мужа Божьего Бог использовал для пробуждения. Знаком вам это имя? Джон Весли. Будьте тогда методисты, такими, как Весли. Имейте способность смириться и признать свои ошибки, когда Бог вам указывает на них. Я пятидесятник. Хорошо? Но, друзья, пятидесятники появились тогда и взяли себе это название тогда, когда позади осталась в истории христианства пятидесятница. Да? А уж мы же все знаем, мы же читали Деяния апостолов. Чем характеризовалась пятидесятница? Чем характеризовалось это событие? Написано, они были одна душа и одно сердце. А? Братья и сестры, некоторые из вас, наверное, пятидесятники. Я бы сказала, коринфяне были пятидесятниками тех времен. Подождите, а как это тогда понять? День Пятидесятницы произошел, и чудо произошло тогда, когда дети Божии были как одна душа и одно сердце. Они собирались, они искали общение друг с другом, они любили друг друга, они разделяли все между собой, и пришел день, и совершилось это событие как следствие единства. Братья и сестры пятидесятники, кто читал новую книгу мою «Путем исканий», я не скрываю этого, я из пятидесятников. Но если бы вы знали, в 24 года я сказала, я уйду в мир. Почему? Потому что меня потрясали деления, ссоры, разногласия, неединство, раздоры, группы и группировочки. А носим название Пятидесятницы. Дня единства детей Божьих. Как это понять? Если уж мы носим название, то давайте соответствовать ему. Баптисты. Баптист происходит от имя Иоанна Крестителя. По-английски «баптист». Так, по-моему, по-английски. Кто понимает английский? Так? То есть креститель как баптист. У меня, может быть, неправильное произношение. Хорошо. Братья и сестры, баптисты. И вы тоже христиане, и тоже носите это имя. Иоанн Креститель был причетчей Христа. С таким мужеством говорит Слово Божие. С такой смелостью прямо называть вещи своими именами. Да еще кому? Высотам духовным. Фарисеям, законоучителям, саддукеям. Что он им говорил? Порождение ехиднины. Кто повелел вам бежать от грядущего суда Божьего, гнева Божьего? Вы же знаете, как он говорил? Братья и сестры, это был первый баптист. Скажите, у многих проповедников в баптистском течении, простите, я говорю сейчас прямо, но в любви, есть мужество называть вещи своими именами. Есть такие. Я склоняю голову перед ними и удивляюсь, и скажу, трезвость баптистского учения меня удивляет. Знаете почему? Да потому что кроме Библии у них нет откровений, водительств, пророчеств и так далее, которые, увы и увы, чем дальше, тем становятся все более и более опасными, чтобы им следовать. У баптистов вот Слово Божие, и они стараются проповедовать только по нему и испытывать все по Слову Божьему. Но у них, увы, увы. Часто плюс к этой трезвости еще есть формальность служения, какая-то холодность, как будто чего-то не хватает. Я очень ценю баптистов. Мой муж баптист, и от него я многому-многому научилась. Нас Бог так соединил, я из пятидесятников, он из баптистов, я русская, он немец, враги. Вы же знаете, баптисты с пятидесятниками как живут. И вы знаете, как немцы с русскими живут. И жили тем более. А Бог взял нас и соединил. И мне пришлось поехать на свою свадьбу и там познакомиться с моим мужем. Ну вот оставим, в книге это написано. Видите, я ценю. И если муж мне что-то говорил, я часто думала, о, как я водилась откровениями. И как часто кусала локоть, когда уже было слишком поздно что-то исправить. Он мне говорил порой фразу, трезвую мысль. Я духовно думала неделями над ней. Вот это я ценю в них. Но, дорогие братья и сестры, относящиеся к баптистскому течению, если вы носите это удивительное имя мужа Божьего, который был таким мужественным, ему было все равно, перед кем он. Фарисеи, первосвященники, кто бы они ни были, учителя закона. Он говорил им то, чего они заслуживали. Можно ли это сейчас наблюдать в ваших церквах? Знаете, я иногда с печалью слушаю тех, которые говорят из баптистов. Мне все равно, кто теперь человек по конфессии. Сестра, спасибо, что вы так прямо нам говорили. Это потрясло, правда. Я шок пережила сегодня, или пережил. Но вы знаете, если бы нам почаще так говорили, наверное, я не дошла бы до такой степени духовного охлаждения. Очень часто я слышу успокаивающие, ободряющие, слава Богу, ободряющие, убаюкивающие речи и проповеди. Все хорошо, слава Богу. Ничего, сестра, иди, Господь все равно спасет. А душа, говорит, томится, а душа терзается. Слушая таких людей, думаю, братья, милые, братья в баптистских церквах, ну будьте мужественны, хотя бы изредка, не надо всегда, но хотя бы иногда говорить людям то, что они уже жаждут сами. И говорят, знаете, я уже вынужден идти искать там, где говорят о грехе прямо. где говорят, как бороться с грехом. Сестра, у меня нет победной жизни над грехом. Лютеране. Многие могут быть примером, но иногда я удивляюсь, когда бываю в лютеранских церквах. Такая ограниченность, такая скованность служения в литургиях. Люди ищут духовного пробуждения внутри их. Но тоже горды. Мы, лютеране, первый, кто дал нам Мартин Лютер. Мартин Лютер реформу совершил. Вам, немцам, дал Библию в руки. И дальше пошли переводы. Да, правильно. Но если мы лютеране носим это имя, то давайте и будем как лютеранин. Бедный Лютер. Его лишили всех человеческих прав, и любой мог его убить. Только за то, что он переводил Библию. Только за то, что он открыл людям и пролил свет на понимание Писания, которое говорит, что по благодати мы спасаемся, не по делам. Лютеране, братья и сестры, если вы носите это имя, так будьте же, как Лютер, мужественны. Мы оставим перечисление этих конфессий. Все мы, при всех наших названиях, тем не менее, являемся кем? Детьми Бога. Христианами, искупленными Иисусом Христом. А если так, если это имя нас всех объединяет, ну зачем нам воевать? Ну зачем нам унижать? Ну зачем нам друг о друге говорить недоброе? Ведь мы же тоже несовершенны в нашем течении, не правда? Когда в те времена христиане говорили: «Я Полосов, я Павлов, я Петров», Павел остановил и говорил им: «Что вы говорите, что вы делаете? Я ли распялся за вас? А Полос ли сделал то и то?» Мы читаем вразумление Павла, ну как слепые. И продолжаем делиться, и продолжаем носить свои имена, забывая самое главное наше имя – христианин и дитя Божье. Оставим теперь конфессии. Давайте перейдем к другим войнам, которые происходят в нас самих. Я чуть-чуть коснулась о войнах между братьями и сестрами даже в одной конфессии. Одна конфессия, и та делится и дробится, правда? И там войны. Взять пятидесятники, ах, бедные. Омывающие ноги, не омывающие ноги. Принимающие есть субботу. Знаете, я иногда слушаю и думаю: мамочка, надо ж, и найдут же причину для разделения. Даже там, где, казалось бы, нет. Ну, если вы омываете ноги, брат дорогой, сестра, ну омывай. Ну, омывение-то ног. Это же знак смирения. Христос смирился перед учениками, омывая им ноги. Знаете, что мне приходилось слышать, почему я хотела в мир уйти? После омовения ног я относилась к таким в те времена. Шли братья и сестры и судили друг друга после омовения. И говорили: ноги не догадалась помыть. Я ей ноги помыла, и в тазике вода грязная. Вот так. А это знак смирения друг перед другом. Мы тут же показываем, что мы смиряемся перед братом, и тут же его судим, критикуем злобно или сестру. Ну, не стыдно ли, а? Ну, позор. Дальше. Эти, не омывают, как мы. Мы все имеем. Мы даже ноги омываем. Хорошо. Но знаете, часто мы не ноги омываем друг другу, а голову моем друг другу. Да еще с такой щеткой, с таким мылом и с такой щелочью. Вот на это мы мастера. Баптисты. Отделенные, неотделенные. Еще что-нибудь найдут. Субботники. Есть имеющие крещение, есть не имеющие крещение Духом Святым. И суббота не соединила. Соблюдение субботы. Ну что ты будешь делать? И лютеране находят причины для разделения. Все находят причины для разделения. И каждый считает, он правее. Он имеет что-то лучшее. И повторяю, ссорятся брат с братом, сестра с сестрой, и воюют, воюют, воюют. А Христос смотрит, один отец. Наверное, еще с куда с большей печалью, чем та мама, которая говорила, «Сводные мои дети, Боже мой, я не знаю, в чем я виновна». Христос смотрит, наверное, на нас и думает, «Сводные мои дети». Я за всех вас пролил свою кровь, одну и ту же. Что ж вы, дети мои, делаете? Войны в семьях. Сколько их? Сидишь на душепопечении и слушаешь, как изливает, я бы сказала, изрыгает зло жена на своего мужа, за которого сама же вышла замуж. По любви, она же его любила. Теперь поднимаю трубку дома в Германии и вместо «Здравствуйте» слышу рыдание. Я вам рассказываю, я только делюсь, братья и сестры. Послушаю рыдание. Ну, как тебя звать, сестра? Ну, предположим, Таня. Тань, сколько тебе лет? Чтобы душа, она успокоилась, а то рыдание ее душат. Как тебя звать, Таня? Ну и что ж ты плачешь, Таня? Я его ненавижу. Кого? Мужа моего. Мужа? Ненавидишь? Тебя кто-то силой за него выдал замуж? Нет, я его любила. Я жить без него не могла. Вот это наша человеческая любовь. Ее хватает порой на несколько месяцев. У безумно любящих друг друга. Ну и что ж произошло? Я ему так сказала, он мне так ответил. Я его просила, он не сделал. Он требует и требует от меня. Эгоист такой. Если бы я знала, что он такой, в жизни бы за него не вышла. Я вам только цитирую некоторые душепопечительские беседы. И начинаешь говорить, и начинаешь успокаивать, и начинаешь спрашивать. Подожди, ты говоришь, что он не следует истине. Ты говоришь, что он охладел и ушел от Господа. Скажи, а ты поступала по Писанию? То есть, что вы имеете в виду? Ну, как раз то, что, о чем написано в первом послании Петра. А что там написано, христианка? Мужа она должна наизусть знать, что там написано. В какой главе и в каком стихе? Жены, будьте покорны вашим мужьям, говорит Петр, обращаясь к нам, женскому полу. Покорны нам? Не те времена. И вообще, кто мой муж? Тот, кого ты выбрала. Так вот, жены, будьте покорны вашим мужьям. А дальше? Чтобы те, причем мужьям не сказано, верующим, неверующим, служителям, неслужителям, пьяницам, или трезвенником, не сказано, просто одно слово, мужьям. И все. Петр знал, о чем говорил, и, наверное, нас, женщин, тоже хорошо знал. Будьте покорны. И дальше продолжает. Чтобы те из них, которые не покоряются истине, вот как раз твой муж, ты говоришь, не покоряется, житием жен своих, без слов, приобретаемы были для Господа. Мы же наизусть знаем, женщины, правда это? Да мы терпеть это слово не можем. Именно потому, что там говорится о покорности. Я тоже такой была. Не думайте, что я лучше. Для меня это слово всегда поперек горла стояло, пока Господь не заговорил ко мне и не сказал, «Ты называешь себя моим детем? Ты называешь себя христианкой? Христианка, посмотри на это место». И вспомни то и то в твоем отношении к твоему мужу. Друзья, пришлось пересмотреть многое. Так вот, когда я говорю, такой плачущий, который говорит, муж мой эгоист, такой сякой, он не слушает, он вообще истине не покоряется, хорошо? Так живи так, чтобы он увидел в тебе Христа, истинное христианство. И таким образом ты приобретешь его для Господа. А мы проповедуем нашим мужьям каждый день. И говорим, какие они неверные и неправильные христиане. И хотим, чтобы муж был приобретен нами для Господа. Семьи супружеские
войны.
Как часто лежат на одной постели, сидят за одним столом муж и жена, являющиеся одной плотью, которая внутренне является врагами. Я вам говорю что-то необычное. Это для вас открытие Америки. Без разводов, без бумажки о разводе. В разводе живут многие семьи. В разводе душами. И смотришь и думаешь: Господи, если бы это была мирская женщина, если бы это был мирской человек, ну вот сидишь и смотришь в лицо христианина и христианки, который говорит: мне не о чем больше говорить с моей женой. Они ходят на одно собрание, они поют одни гимны, и они склоняются и молятся вместе. Они являются одной плотью, давшей жизнь их детям. Враги, годами живущие в состоянии холодной войны. Это страшно. Понимаете теперь, почему я говорю, что самая тяжелая проблема, когда я слышу, когда приходит человек, христианин или христианка, как враг другого, и часто самого близкого человека. Ну кто ближе, чем муж жене, а жена мужу? Кто ближе? А мы живем как враги. Дети, родители, кто, казалось бы, ближе? Плоть от плоти. Враждуют, негодуют, возмущаются, злословят. Идет невестка и рассказывает такие вещи о своей свекрови, что думаешь: ну как же так можно? Ну вы же две христианки. Братья и сестры, война – это страшное дело. И вот о таких войнах можно говорить и говорить и говорить. Печально, но это же факт, от него не убежишь. Это жизнь наша, увы, у христиан, не христианская жизнь. И потому, если Господь нам об этом напоминает и говорит, и потому, если Он сейчас на эти уста это полагает, не потому, что Он нас ненавидит, не потому, что у меня к вам предвзятое отношение. Если я вам говорю, это то же самое можно было сказать бы в любой церкви, в любой конфессии, в любом течении. И люди бы, я не сомневаюсь, опускали головы. В той или иной мере каждый пережил войны внутри себя. И эти войны разрушают нас изнутри. А потом мы удивляемся, почему мы духовно не растем, почему наша церковь духовно не растет, почему в нашей церкви нет покаяния. Почему из мира не приходят, чтобы увидеть в нас, христианах, свет? Ну что нам удивляться, друзья, если мы воюем друг против друга? Что нам удивляться? Мы считаем, что мы имеем в себе Духа Божьего. Слава Богу, если мы имеем Духа Святого. Но извините, Дух Святой потому и называется святым, что он не терпит ничего нечистого. Святость – это же значит чистота. Если мы имеем этого Духа в себе, то почему тогда мы не являем Его плоды в нашей жизни? Вы же знаете плоды Духа Святого. Я не говорю о дарах, оставим это. Присутствие в человеке Духа Святого в первую очередь определяется плодами Духа Святого, правда же? Не дарами, друзья. Мы часто путаем и говорим, особенно некоторые с гордостью: «Я крещен Духом Святым, я имею Духа Святого, я исполняюсь Духом Святым, потому что у меня есть такие дары». В подтверждении, что он имеет Духа Святого. Дерево узнается по плодам. Оно не кричит о себе. Просто люди проходят, видят дерево и говорят: «Это яблоня, это груша, это вишня». Они видят плоды. Друзья, если другие в нас не видят плодов Духа Святого, а вы же знаете, какие это плоды? Ну-ка, давайте вместе вспоминать. А? Братья, ну помогите. Вот я забыла сейчас. Любовь, мир, кротость, терпение, благочестие. И дальше. Так, давайте хотя бы на этих остановимся. У нас всегда мир, как плод Духа Святого. Терпеливы ли мы? Больше того, долго терпеливы ли мы? А это плод Духа Святого. Кроткие ли мы? Или мы можем сказать, это брат? Да вообще он не может быть служителем. Ого! А я уверен, что во мне Дух Святой. А где его плод? Где та любовь, как плод Духа Святого, который покрывает, который долготерпит, снисходит, который молится вот за этого служителя, даже если это так? Где плоды Духа Святого, подтверждающие присутствие в нас Духа Святого? Деревья узнаются по плодам, а мы как? Как могут прочитать нас другие? Ведь первое Евангелие, которое они читают в нас, братья и сестры, это наша жизнь. В эти дни я уже говорила, одного молодого человека спросили, скажи, какой из четырех Евангелий, Матфея, Марка, Луки, Иоанна, тебе больше всех нравится? Он улыбнулся и сказал, Евангелие моей мамы. Вы думаете, что он имел в виду? Жизнь, Евангелие в жизни его матери покорило его и привело его к Господу. Наше самое главное Евангелие, которое мы проповедуем, братья и сестры, это наша жизнь. И первое письмо, которое люди читают, написано чем? Не чернилами. Духом Святым, живущих в нас и проявляющих себя через плоды Духа Святого. Так можем мы сказать, мы имеем Духа Святого, мы исполнены им, если у нас этого нет? Если мы злимся, если мы терпеть не можем, когда надо потерпеть, если мы раздражаемся, если мы не можем кротко ответить, если мы судим других, злобно критикуем их. О каком Духе Святом можно вести речь? Может быть, это я думаю, что это Дух Святой. А тут уже явно видно дело вовсе не Духа Святого во мне. Вот оно, Евангелие, друзья, которое мы несем. И вот это Евангелие читают наши близкие в доме, неверующие. Вот так мы проповедуем своей жизнью, своим отношением к другим, своей кротостью. Этот молодой студент сказал, Евангелие моей мамы привело меня ко Христу, привело меня в вашу церковь. Я еще и не знала о этих четырех Евангелиях, но его я читал в жизни моей матери, и потому я здесь. А какое Евангелие несем мы, мамы? Вопрос. Или дети видят только войны в жизни нашей семьи, видят, как папа ссорится с мамой и мама с папой, и говорят, о таком христианстве я слышать не хочу, и я дела не хочу иметь с этим. Пусть они ходят в свою церковь. Войны отталкивают других от Христа. Мы носители мира, по крайней мере, должны быть ими. Ну так ли это на самом деле? Войны ведутся в сердцах наших, когда мы что-то видим, не соответствующим моим понятиям, моим разумениям. Братья и сестры, не осудите меня, но я вам скажу. Вот когда я езжу так, я чувствую сердцем войны в сердцах сидящих или не приходящих на тех служениях, где вдруг какая-то женщина говорит... Какое она имеет право встать перед микрофоном? И воюют братья в своих сердцах. Одни сидя, а другие там, в домах оставшись, только потому, что они даже видеть этого не хотят. И это меня всегда очень удручало. Я прекрасно знаю, как и вы, и сестры, и братья, что написано. Но когда я поездила по миру, и в частности в Израиле побывала, мне объясняли места Писания, которые мы понимаем так по-европейски, совсем иначе. Евреи, Они, улыбаясь, говорили: «Вы, европейцы, понимаете Библию слишком по-европейски». Но я не буду говорить, какие места они объясняли. Как раз касается того: «Жены в церкви да молчат». Я это тоже знаю, что написано. И именно это меня больше всего удручало. Если Господь посылает меня как врача для души, я должна идти или кого мне слушать? И вы знаете, стою я вот так, а в душе чувствую войну некоторых. Вы знаете, наступил момент, когда я сказала: «Господи, я больше не могу. Не могу, прости, не пойду больше». И вы знаете, что прозвучало тихо-тихо в моем сердце в этот момент? Вспомни Девору. Девора. Знакомое вам имя в Библии? Знакомое? Вы же знаете, кто она была? Вы знаете, в этот момент я мыла посуду на кухне у себя, там, в Германии. Я остолбенела. Девора, да, это же пророчица. Где-то там она сидела. Подожди, где же это написано? Я побежала, нашла симфонию, нашла имя Девора. И пошла искать в Библии. И когда я нашла и прочитала судьбу этой женщины, это было для меня шоком. Я никогда не задумывалась об этом, братья и сестры. В книге Судей мы находим описание судьбы и служения этой женщины. Она была судьёю Израиля. Причем была во времена Ветхого Завета, когда женщины вообще не имели прав. Дорогие сестры, нам права дало Евангелие, нам права дал Христос. Нам права, те, которые мы сейчас имеем, дало христианство. Вы же знаете, какими правами, в кавычках, пользуются женщины мусульманской религии? Знаете? Да нет у них никаких прав. Господь, Иисус Христос нам дал столько прав. Апостол Павел даже говорит: во Христе Иисусе нет ни мужского рода, ни женского. Вы посмотрите. Но для меня было чудом, что во времена Ветхого Завета, когда женщина не имела прав, Бог употребил и избрал, ведь тогда судей ставил кто? Бог. Употребил женщину, и не просто женщину, а замужнюю женщину, у которой был муж. Я специально написала такое трудное имя. Написано: пророчица Девора, в то время была судьёй Израиля, она сидела под пальмою Деворовой, жена Лапидофова. И все на этом. И больше ничего ее мужа. Как это так? Женщина, которая власть над мужем имеет и чувствует, да, она бы уступила место мужу, но судья избирал не человек и не совет старейшин, судей в те время избирал Бог. Не понимаю, почему. Женщины, давайте вместе подумаем. Не понимаю, как, не знаю, за что. В определенный период времени истории народа Божьего Бог ставит на место судьи, а судья был царем одновременно, женщину. Что среди миллионов мужчин не нашлось мужа Божьего, который Бог избрал? Не знаю. Слово только говорит, Писание нам говорит: была судьёю Девора. Жена того-то, и больше ни слова о муже. И кто была эта Девора? Она была сосудом Божиим, имеющая такую веру, такую близость с Господом, что военачальник Варак пришел и сказал: «Если ты пойдешь со мной на войну, пойду. Не пойдешь, я тоже не пойду». Вот это да. Военачальник, мужчина вдруг приходит к женщине и говорит: «Пойдем со мной на войну». Она сказала: «Пойду». Но тогда слава победы достанется женщине. И этого врага народа израильского не убил ни мужчина. Уничтожил, и суд состоялся не руками мужчины, а опять же руками женщины. Заинтересовала вас эта история? Придите домой, откройте ее, прочитайте. Меня она потрясла. И тогда я поняла слова Господа, обращенные ко мне в сердце. Только два слова, но они дали мне мужество. Вспомни Девору. Людмила, не твое дело размышлять. Я знаю, Бог в определенные времена при при определенных обстоятельствах, в порядке исключения, может употребить и женщину. Глупые мы, да, братья, знаю, что мы глупые. Но если бы глупую ослицу мог употребить, но мы все-таки немножко вроде бы получше или поумнее ослиц. Перед этой поездкой мой муж, работая с компьютером, вытащил из интернета, из христианского форума вопросы и ответы. И когда я прочитала один вопрос, мне опять стало так не по себе, признаюсь вам. Там было так. Так, значит, спрашивает один молодой человек в интернете христианском. Это что, признак последнего времени женщина за кафедрой? Знаете, когда я это прочитала, у меня руки опустились, и я сказала, подумала про себя, а если этот вопрос зададут мне в таком вот зале, как вы сегодня, а что я отвечу? Что это действительно признак последнего времени, что женщина вдруг подходит к микрофону? Когда мне говорят, ваша проповедь меня потрясла, я говорю, ради Бога, не надо. Господь свидетель, я не проповедую, это беседа. Но они скажут, беседа, потом опять проповедь, но я тут не виновата. Братья и сестры, я думала, а что я отвечу на такой вопрос? Я же действительно стою перед микрофоном. Да, я делюсь, да, я рассказываю из пережитого в служении, что вам, думаю, тоже на пользу. Но что я отвечу на такой прямой вопрос? Это был воинствующий вопрос. Это была война в сердце Дитя Божьего. Села я и думаю, Господи, а что ж теперь? И вдруг в мыслях, евангелистки, подожди, где же я это слышала? Ага, Эрла Штыгин однажды, пробуждение, через которое Бог послал в Южной Африке, о котором я писала в первых трех книгах, он несколько раз упомянул слово евангелистки в женском роде. Подожди, где же это в русской Библии? И вы знаете, для меня это было важно, прежде чем приехать к вам. И давай я искать симфонию, листаю, нет такого слова. Тогда, ага, он вроде говорил сонмы или толпы евангелисток. Подожди, толпы. Так я искала, искала и нашла. Я, наверное, первый и последний раз об этом говорю. Но, наверное, в этом зале некоторым это надо услышать. Так Бог мне дал силы и мужество поехать к вам сюда, в Латвию. 67-й псалом в Псалтире. В 12 стихе обращает к нам потрясающие слова. У кого есть Библия, можете открыть, и вы поймете, что я не выдумываю. Я только говорю то, что читаю в Библии. Псалом 67, 12 стих. Послушайте. Господь даст слово, двоеточие, провозвестниц великое множество. Провозвестниц, женский род. Знаете, я прочитала, думаю, ого, провозвестница. А что такое провозвестница? Смотрю, 12 стих, ссылка есть. Исаия. Посмотрите, Исаия 52, 7. Открываю и что читаю? Такой знакомый нам стих, который есть в одной прекрасной христианской песне. «Прекрасны на горах стопы благовестника, возвещающего нам мир, возвещающего нам благое». Значит, провозвестница – это благовестница. И тогда я вспомнила, что тот же Эрла Штыгин сказал, что в греческом подлиннике в этом месте Писания стоит «И пошлем сонмы евангелисток». Как понять тогда? Жены в церкви да молчат. Наш Господь удивительный Господь. Он учреждает законы, и Он, если Ему нужно, отменяет. Вы скажите, как так? Он говорит одно и вроде бы другое. Например, много может усиленная молитва праведного, да? В другом месте мы читаем, нет праведного, нет ни одного, все согрешили. Как это понять? Бог установил для Израиля законы определенные. Пришел его сын на землю, и в частности закон о соблюдении субботы, да? Пришел его сын на землю в образе Христа, и вдруг нарушает субботу. И фарисеи ему говорят: как ты можешь это делать в субботу? По их понятиям, по понятиям иудейской веры, в субботу так нельзя было вести. Видите, Бог законодатель, Бог учредитель. И он же, если ему нужно, может изменить и не спросить у нас совета. И потому он может употребить женщину, когда ему нужно, и для чего ему нужно. И не нам, людям, предписывать и говорить: как ты можешь. Друзья, если бы не эти слова Писания, я бы, наверное, муж приехала, может быть, бы нет. А теперь я так благодарна Господу за это. И знаю, если Господь употребляет, кто я, чтобы ему сказать «нет», если мне другие, воюя в душе своей, говорят: какое ты имела право подойти к микрофону. Я не знаю. Бог почему-то сделал меня врачом для души, душепопечительницей, а не душепопечителем. И несмотря на мою юбку и на мое платье, дал это служение. Ну что мне делать, как только слушаться его? И потому уж не обижайтесь, братья. Я не знаю, почему, я не знаю, как. Но вот так произошло. И потому я иду, и потому это дает мне мужество говорить вам то, что я вам сегодня сказала. Эти войны, они разоряют нас, они рушат нас изнутри. Воюют братья в сердцах. А нужно ли воевать? Не стоит ли передать последнее слово Господу? Он ведь его и имеет, и сказать: Господь, как хочешь ты. Кто я, чтобы тебе препятствовать? Кто я, чтобы тебе предписывать? Ты суверенный Бог, ты не советуешься ни со мной, ни с кем-то другим. Я принимаю так, как ты говоришь, если это соответствует твоему святому слову. Разрушение, которое приносит война в нашей собственной душе, катастрофальное. Дорогие, есть такие горы, которые имеют в себе вулканические силы. Вы же знаете, что такое вулкан? Знаете, да? В вулкане постоянно происходит внутренний процесс. Есть вулканы, которые так красиво выглядят, как горы. И у них из кратера время от времени вырывается или столб дыма, или гарри, или иногда огоньки пламени. Смотришь на этот вулкан, красивая гора. До тех пор, пока она молчит. Но если этот вулкан придет в действие, мало того, что он принесет полное разрушение вокруг себя, вы помните гибель Помпеи? Вы помните, как извергся Везувий? Из истории, по крайней мере, мы знаем это. Друзья, война в нашей душе – это своего рода вулкан. Неважно, против кого она ведется. Неважно, кто стал источником – я сам или меня вовлекли в эту войну. Важно то, что этот вулкан во мне разрушит меня окончательно, когда вот это брожение, вот это зло однажды прорвется. И вулкан покажет, что он из себя представляет. Вы знаете, после извержения вулкана гора вулканическая выглядит жутко. Она разрушена, обезображена, покрыта пеплом, огнем. Все, что на этой горе было, все сгорает. Видите, как опасно? Как опасно иметь вулкан, вот эту войну внутри себя. Рано или поздно придет день, когда этот вулкан внутри нас, вызванный этой войной моего духа, войной моих представлений, разрушит меня самого. Да, она принесет вред и другим. Потому что мы часто не можем молчать, когда у нас внутри война. Мы заражаем нашей войной других. Но самое страшное – эта война разрушит нас изнутри. Мы пели сегодня в начале удивительные псалмы, правда? Я смотрела и думала: Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты меня сейчас подтверждаешь, что это была Твоя воля говорить на эту тему. Я первый раз говорю об этом. О войнах, конфессиях, задевать такие больные вопросы. В каждой внутри конфессии проблемы, задевать их. Ой, братья и сестры, это нелегко. И, может быть, сейчас в сердцах многих уже кипит, уже тоже война идет. Но когда я читала эти слова, мы пели их все вместе, я благодарила Господа. И когда брат, пастор ваш, служитель, читал 45-й псалом, я могла только благодарить Господа. Видите, когда действует один дух, и когда Господь подтверждает свою волю на что-то. Если снова прочитаем вот это место Исаии, то теперь после нашей беседы, наверное, и вам тоже станет понятнее язык, который употребил Господь, используя уста пророка Исаии. Эти выражения, которые при, может быть, первом прочтении немножко нас шокировали. Давайте теперь, заканчивая эту беседу, и я вам скажу, теперь заканчивая, я снова прочитаю вам, а вы вдумайтесь, каждое слово, и вы поймете. Когда Господь положил мне эту тему в Германии на сердце, вы знаете, Он положил и церковь, в которой говорить на нее, на эту тему. И это эта церковь. Сегодня уже 11-й день или 12-й нашей поездки. Момент для этой беседы пришел. И это сегодня, это час, этот зал, это община и вот эти сердца. И потому я еще раз повторю то, что Господь хотел сказать, положил мне на сердце, как слово к этой теме. Давайте мы вдумаемся напоследок еще раз в эти слова. «И будет Он судить народы и обличит многие племена». Говорил Господь сегодня к нашей совести. Обличал Он нас сегодня, но слава Богу, что в любви своей. Ведь если Он обличает, даже наказывает, это же только признак, что Он любит нас. Что мы не приемные дети, а Его родные, дорогие, любимые им. И совсем не важно, как мы называемся. Важно, как мы живем. Важно, как мы претворяем в своей жизни вот это Писание, братья и сестры. И вот Он к нам, любимым, дорогим, обращаясь с обличением, наставлением, вразумлением, говорит: «И перекуют мечи свои на орала». Меч – это символ войны, а орала – плуг. Символ мирной жизни, символ обработки земли, символ землепашца. А ведь мы должны же быть духовно именно ими. Мы должны пахать, мы должны готовить почву Господу для посева Его семян. И вот этим словом Господь говорит: «Ах, дети мои, глупые вы, неразумные вы, сводные вы, однако вы мои. Вам, говорю вам, сегодня перекуйте ваши мечи на орала, перекуйте их на плуги, пошите, приготовляйте для посева моего, приготовляйте почву в ваших сердцах и в сердцах тех, кто не знает меня. Перекуйте». Давайте сделаем это теперь, а? И дальше. «И копья свои на серпы». Копья – это тоже символ борьбы. «Вонзится копье, ой, как льется кровь». Друзья, духовно мы можем кидать друг друга в такие копья, что крови еще больше льется. Ведь слово можно ранить больше, чем копьем, чем мечом. Что Господь говорит: «Перекуйте вы ваши копья на серпы». «Жатва созрела, смотрите, нива побелела, А вы, дорогие мои, бросаете копья друг в друга, да перекуйте же их на серпы. И что даже и не поднимет народ Божий, я теперь добавлю, на народ Божий же меча. Братья и сестры, представители разных конфессий, опустите ваши мечи. Перестаньте воевать с христианами же, только потому, что они носят другое название, чем вы. Перестаньте воевать. Давайте услышим голос, который Господь сегодня обратил к нам. Давайте будем братьями, даже если мы какие-то вещи понимаем иначе. Давайте будем сестрами во Христе. Давайте перестанем лицемерить, называя друг друга брат, сестра, а в сердце воюя против него и нее. Давайте это ставим. Давайте перестанем печалить нашего Небесного Отца, нашего Спасителя Иисуса Христа. Давайте оставим это недоброе дело. И не будут более учиться воевать. Может, мы после сегодняшнего собрания, сегодняшней беседы не будем больше учиться воевать, а ну давайте оставим эту войну. А? И заключение одум Иакова. Придите и будем ходить во свете Господнем. О, народ Божий! О, дети, по вере Авраама, Исаака и Иакова! Давайте придем к тому, кто есть свет. И давайте будем ходить в его свете. Мало того, самими быть светом. Ведь мир утопающего мраке так нуждается в этом свете. Давайте будем, пусть маленькой, но свечой, которая, светя другим, сгорает. Так пусть наш свет, пусть свет твой маленький, отдельная душа, брат и сестра, мужчина и женщина, станет тем светом, в котором так нуждается погрязший во грехах мир. Они ждут нас, а нам нечем им дать. А нам, мы не можем прийти к ним, потому что не имеем морального права, не имея этого света внутри. Какой мы свет им понесем? Слово Божие, обращаясь к нам, таким христианам говорит, если свет, который в вас, есть тьма, то какова же тьма? Братья и сестры, Господь говорил нам сегодня с любовью. Я надеюсь, что говорил. Я не знаю, в каком трепете я шла на сегодняшнее собрание. Вот пастор ваш свидетель, я сказала, брат, я боюсь. Я трепещу. Это такая тема. Пожалуйста, молитесь. И я чувствовала, что и его молитва, и молитва мужа моего, и молитва многих друзей, и тех, кому я обратилась вначале в зале, братья и сестры, кому будет на сердце, молитесь, была услышана. Спасибо вам за внимание.